Праздников отмечает Православная Церковь 19 декабря, День памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Несмотря на то, что святой жил уже давно, в III веке и далеко от России, память о нем жива, и любовь к святому в народе не угасает. В день памяти святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя Новониколаевска-Новосибирска, божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Пожалуй, нет такого храма в Новосибирске, в котором бы не было иконы Николая Чудотворца. Вокруг нее всегда многолюдно. Люди обращаются к скорому помощнику Божию с молитвами о помощи в делах житейских, в скорби и радости. И по признанию верующих получают от Чудотворца ответ. Владыка Никодим напомнил верующим, что вся история Церкви – это история борьбы за чистоту веры, и святитель Николай был активным борцом за ее сохранение. И жизнь свою прожил в вере православной, исполненной кротости, духовной силы и смирения.
Во всех концах земли русской ныне прославляется угодник Божий, святитель Николай Мирликийский. Жил в далеком он 4 веке. Но русскому сердцу он близок, как будто не только жил в пределах Отечества нашего, но до сих пор здесь живет. Любовью пользуется он простого человека, ибо всегда спешит на помощь. Ибо когда обращаемся к нему за помощью, то осознаем, что помощь не только последует, но будет исполнена так, как мы даже не думаем, как ко благу нашему. Именно поэтому святитель Николай пользуется такой общей любовью и почитанием. Именно поэтому, когда основывался град наш, был он назван градом Новониколаевским. Ибо в путешествии помощь святителя Николая неоценима. А как еще было важно это для людей, которые ехали по железной дороге из одного конца нашей Родины до другого, ибо воистину пределы отчизны нашей необъятны. И предел в храме нашем также посвящен святителю Николаю, ибо в граде нашем святитель Николай особо почитается, как покровитель города Новониколаевска, Новосибирска и всей земли Новосибирской. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с памятью святителя Николая. Егожа молитвами да помилует и спасет нас Господь. Аминь.
Господу помолимся, рецепси.
В Новосибирском епархиальном управлении под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялось последнее в уходящем году заседание епархиального совета. Основной его темой стало подведение итогов уходящего года. Владыка Никодим напомнил собравшимся о значимых событиях уходящего года. Несмотря на ряд введенных ограничений, связанных с пандемией, многое из запланированного удалось осуществить.
Приветствую вас, отцы и братья, на очередном епархиальном совете. перед нами стоят многие задачи.
Главным же событием 2021 года станет торжественное празднование 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского. В епархиальном доме состоялось открытие рождественской мастерской, посвященной главному зимнему празднику Рождеству Христову. Ее подготовили молодежный отдел Новосибирской епархии и художественная мастерская «Образ» Троицы Владимирского собора.
Мы всегда от Рождества всегда ждем что-то такого, можно сказать, немножко волшебного. И вот сегодня мы перед Рождеством погружаемся в атмосферу такой красоты, когда мы видим, что люди разного возраста. Вот нам провели небольшую экскурсию от детишек, которые рисуют открыточки, до людей-профессионалов. Они все не только ощущают приближение этого Рождества Христова, но и пытаются вот этими своими чувствами поделиться со всеми нами.
Свои работы, картины и открытки представили как профессиональные, так и начинающие художники. Работы выполнены в разных техниках, но всех их объединяет одно – ощущение предстоящего праздника и радость его ожидания.
Хочется пожелать, чтобы такие выставки, проводимые сейчас уже регулярно, были такими знаковыми событиями, чтобы от выставки к выставке было видно уже какое-то продвижение, какое-то повышение профессионализма и своего такого, может быть, и даже и духовного роста, который должен, на мой взгляд, быть отражен в их работах.
На выставке также представлены работы совсем юных художников, лицеистов, рождественские открытки. Завершением праздничного вечера стало совместное творчество гостей и участников выставки. Теперь уже каждый смог почувствовать себя художником и привнести в мир немного волшебства. Ежегодное собрание духовенства Новосибирской епархии под председательством митрополита Никодима состоялось в воскресной школе Вознесенского кафедрального собора. Священнослужители подвели итоги уходящего года и наметили задачи на будущее. Несмотря на объективные сложности, работа церковных структур не останавливается. Открываются новые приходы, строятся храмы и часовни. Ведется активная миссионерская, духовно-просветительская и социальная работа. Владыка Никодим поблагодарил всех священнослужителей и прихожан епархии за труды, особо отметив те приходы и монастыри, где было поддержано волонтерское движение во время пандемии.
Спиридон Тримифунский, святитель и чудотворец, родился в 270 году нашей эры на Кипре, в селении рядом с Тримифунтом, поэтому его и назвали Тримифунский чудотворец. Известно, что родители у него были обычными крестьянами, а сам будущий святитель в детстве пас овец и коз, поэтому на иконах его принято изображать пастушьи шапочки, сплетенные из еловых прутьев. Сейчас я вам расскажу одно из его чудес. Однажды Спиридон Тримифунский змея превратил в золото, а потом обратно из этого же золота в змея. Спиридон не получил никакого образования, но он имел от природы здравый ум, светлую и добрую душу. Он не отказывал никому в помощи. За чистоту своего сердца уже здесь, на земле, Спиридон Тримифунский был удостоен видеть ангелов небесных. Святой подавал больным исцеление, живучим в грехах исправление и прощение, избавлял от голода, засухи и нужды, оказывал помощь в благополучном устроении земных и имущественных дел. В нашей семье это любимый святой.
Здравствуйте, братья и сестры. Как всегда, в нашей программе в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Внебрачные дети, рожденные вне брака, растут не как законные и болеют, плохо себя ведут, становятся пьяницами из греха матери? Или это не Божье наказание, а следствие воспитания? Нет, я не думаю, что прямая такая зависимость. Вот ребенок рожден вне брака, значит, обязательно он растет больным или плохим, или преступником, пьяницей, алкоголиком, наркоманом. В такую беду попадают и дети, рожденные в полных семьях, у очень хороших родителей. То, что дети рождены в незаконном супружестве или вне супружества, это, конечно, грех. Но и этот грех, он обязательно будет сказываться на ребенке. Вот вследствие воспитания, вы говорите, так сам факт рождения ребенка вне семьи – это уже воспитание. Воспитание ребенка начинается не тогда, когда он начинает уже первые вытворять такие вещи, уже родители хватаются за голову, ой, что делать. Воспитание ребенка начинается еще до момента его зачатия, когда родители собираются стать только еще родителями, будущими родителями. Когда они выстраивают отношения друг с другом, когда они желают принять участие в божественном акте. Вот это чудо сотворения человека. Бог сотворил человека, богоподобное существо. Такой же дар Бог, Создатель, вручил нам, людям. А как мы к этому дару относимся? Поэтому грех рождения ребенка вне брака, безответственное родительство, невоспитание ребенка. Мы потом будем его воспитывать, а сейчас пускай он растет как цветок. О каком сейчас воспитании мы говорим? Сейчас ужасаюсь, видя, как воспитывают, в кавычках, своих детей. Полная безответственность, бесконтрольность, безнаказанность. Да, что говорить там, воспитание. Пускай школа воспитывает, планшетник, на, ребеночек. Сначала родители, ребенок говорить еще не умеет, а уже в планшетнике родители, ой, какой мой ребеночек, как он хорошо управляет с этим электронным гаджетом. Слово такое гаджет, гад. В корне этого слова. Шутка, конечно, в каждой шутке есть доля шутки. Остальное это все, к сожалению, истина. Поэтому воспитывать надо ребенка. Родила мать ребенка без отца. Грех? Ну, слава Богу, что родила, а не убила его. В утробе. Можно воспитать ребенка. И в помощь этому это могут быть разные приемы. Вот еще расширяем ответ на ваш вопрос. Каким образом можно воспитывать, может быть, ребенка, матери-одиночки? Надо, чтобы были мужчины. Надо. Это могут быть дедушки, это могут быть братья, это могут быть кто-то из родных. Это может быть тренер спортивной секции. То есть должен мужчина быть и не только для мальчика, но и для девочки. Для девочки вот отец не менее важен, чем для мальчика. Поэтому одинокая мать чаще всего рождает сыновей, это уже арифметический факт, но бывает, что и девочки, или отец оставляет семью, и надо, чтобы был кто-то, кто поможет воспитанию ребенка. Ну, я уж скромно умолчу о роли отца духовного, священника, хотя и здесь естественно, что и о нем тоже надо обязательно сказать, что может священник, духовник может помочь воспитанию ребенка, если для ребенка он будет тем вот отцом хотя бы духовным. Да? Поэтому надо воспитывать детей, а не заранее говорить, что все, пропащая твоя будет теперь судьба, раз ты родился вне брака. Нет, давайте не будем становиться на эти позиции. Давайте будем воспитывать своих детей. Неважно, в полной семье или в неполной, они растут. Еще вопрос тоже, кстати, вот на семейную тему. Вопрошающий говорит, я попал на программу о суррогатном материнстве, видимо, по телевидению. Все участники были за это. Ну, вот и несколько раз звучало мнение, что церковь против этого явления, потому что суррогатные мамы делают это за деньги. И действительно единственный аргумент церкви против такого уродливого явления. Нет, конечно, неестественно. У нас, я даже не боюсь называть их журналистами, пускай сколько угодно на меня обижаются, у меня и был опыт деятельности в этом направлении. Сегодняшние люди, которые работают в газетах, на телевидениях, в интернете, это не журналисты, это безответственные подчас люди, не вникающие в суть процесса, в суть вопроса, который они обсуждают. Хотели бы они разобраться? Разобрались бы. Потому что и вам я могу отослать у вас замечательный документ, называется он «Основы социальной концепции русской церкви». В интернете он совершенно спокойно находится по первой же ссылке. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. И там есть в том числе раздел о материнстве, о семье, где, конечно же, говорится о том, что суррогатное материнство мы принять не можем. Причем вне зависимости, за деньги или без денег, за деньги или без денег он осуществляется. Независимо от этого, прямо сказано. Что здесь в данном случае было вранье, вот в этой программе сказано, что якобы против того, что за деньги. Не в этом дело. Вот мы сегодня с вами же говорили только что о том, что такое рождение ребенка. Это величайший дар, врученный Создателем человеку. А мы сегодня к этому относимся совершенно иначе. Мы сегодня, люди говорят, а я хочу. Я, как выражение такое у них есть, право, мои репродуктивные права нарушены, заявляет какой-нибудь странного образа жизни человечишка. Я не знаю, мужчина он, женщина, среднего пола, но он желает иметь ребенка. Не создал семью, у него нет законной супруги, и он желает репродуктивные права свои реализовать. Или, конечно, это примеры извращений, а в извращениях там просто катастрофа. Вот сегодня появляется в средствах массовой информации дикая совершенно история о том, что очень часто детей этих просто рождают, выращивая на органы. Причем это не какая-то байка, это официальное заявление официальных лиц. Ну, вы скажете, ну, это же вообще какие-то страшные вещи. Мы же говорим, а вот люди не могут иметь детей, вот они решили таким образом с помощью какого-то третьего лица, как третьего-то лица, двое, муж и жена. Если Господь не дает вам детей по той или иной причине, обращайтесь к врачам, есть методы медикаментозные, терапевтические, хирургические. Не дают детей, сироту возьмите, нуждающегося в опеке. Это вообще раньше говорили, вот, сироту принял, все, значит, Царство Небесное. Это очень тяжело, это не каждый может это взять. И сегодняшние сироты – это часто дети, носящие на себе печать грехов своих родителей. И это очень тяжело, это очень опасно, это очень трудно. Но это выход хоть какой-то из положения. А вы хотите каким-то хитрым образом, кто будет у этого ребенка матерью, вот, который рожден где-то, вот взяли муж и жена, не могут иметь детей, вот ты нам роди ребенка, заявляют они этой женщине. Кто является отцом? Кто является матерью, кто его выносил, как? Вот эта связь между матерью и ребеночком, она как? Она у ребенка родила, забрали и отдали в семью. Как? А эта женщина, которая носила ребенка 9 месяцев в утробе, кровью своей питала его, и вдруг забрали. Как этот ребенок, как социальная его потом сущность, как он себя будет оценивать? Кто я? Где? Откуда я взялся? Чью кровь я несу в себе? Потомком кого я являюсь? Это же просто катастрофа, может быть, жизненная, и будет очень часто для многих, в многих случаях это будет являться просто жизненной катастрофой. Поэтому церковь категорически против суррогатного материнства, когда ребенка рождают совершенно посторонние люди. Но есть способы, когда уж в крайнем случае церковь соглашается с тем, когда и яйцеклетку матери, и семенные клетки мужа используют, и вот это зачатие происходит, и присутствуют только двое. Остается муж и жена, мать и отец. Вот они вдвоем с помощью, да, вот современных медицинских технологий рождают ребенка. Если же это невозможно, если невозможно, и в таком случае тогда нужно смириться, может быть, перед своей участью, а не жить по принципу «я хочу». Мы же привыкли «я хочу». Я хочу новый модель сотового телефона, хочу отдыхать в экзотических странах, привозя оттуда всякие смертоносные вирусы. К вопросу о тому, о хотелках. Очень часто наши хотелки, наши неуемные желания влекут нас к катастрофе жизненной. А мы еще хотим детей своих нерожденных в это вмешивать. Зачем обрекать их на эти катастрофические явления? Поэтому, может быть, если не получается, невозможно, может быть, нужно жить иначе. Может быть, нужно свою любовь, которую ты не можешь реализовать на своих нерожденных детей, реализовать на других детей, нуждающихся в помощи, в твоей. Не обязательно, ну, уж усыновить ребеночка с дедом, может быть, не каждый сможет. Ну, так мало ли, сколько людей рядом, кто может излиться в любовь, позаботиться о них. Поэтому давайте-ка не будем вторгаться вот в эти сферы, которые церковь, естественно, благословить не может. Еще раз говорю, внимательно, подробнейшим образом об этом рассказано в социальной концепции Русской Православной Церкви, которая вполне доступна сегодняшним людям через сеть интернет. Вопрос еще. А может так произойти, что Господь не примет покаяния человека, хотя бы священника отпустит грехи? Сколько угодно. Конечно же, это естественно может быть, и таких примеров мы знаем. Вот люди духовные не раз наблюдали такие явления. Да, священник-то может, конечно. Ведь в конце концов, священник может вот проявить какое-то вот снисхождение. Да, ну ладно, человек пришел, вроде как просит покаяния, подлинность. Священник же, ну, хорошо, если опытный человек, он видит, что перед ним приходящий человек лукавит, не все договаривает или не рассказывает о грехе, но не кается в нем. Ну, прочитает на нем разрешительную молитву, чтобы как бы славно исполнить свой долг. А если не было покаяния? Вот видишь, вы спрашиваете же о покаянии. Понимаете, ведь подлинное покаяние – это не только рассказ о своем грехе. Сколько угодно, вот мы, священники, встречаем случаи, люди приходят и рассказывают. Вы знаете, похоже, бывает даже на то, что люди, совершенно привыкая к этой ситуации, идут заново грешить. А Господь же все равно простит, я же таинство исповеди. Я испачкался, пойду постираю одежду и снова буду чистый. Одежду своей души. Но даже одежда от частой стирки приходит рано или поздно в негодность. Что будет с душой человека? Если человек подлинно кается, то простит ему Господь грех. Вот отвечаю на ваш вопрос. Другое дело, что не всегда бывает подлинное покаяние. Бывает рассказ о своих грехах, бывает тоже о других людях рассказ. Приходят, вот мои соседи, мои друзья, мои родственники, они такие сякие. Я вот не выдержал, там согрешил, ответил им грубым словом. Прости меня, Господи. Да грех-то усугублен вот в такой исповеди. Тут, получается, еще осудила кучу народа. Как грех-то еще пуще стал. То есть подлинное покаяние – это изменение себя. Если этого изменения нет, тогда в чем же покаяние? Поэтому может так случиться. Священник молитву разрешительную прочитает, а Господь грех не простит. А может быть даже и так, что человек, не имеющий опыта даже какого-то духовного, не знающего ничего там о таинствах церковных, но бывает, приходит в церковь, совершенно искренне начинает ужасаться тому, что перед ним встает. И вот когда есть вот это вот подлинное чувство раскаяния, когда вдруг человек ужасается тому ужасу, в котором он находился, и желает искренне избавиться от него, может быть, даже потом, выйдя из храма, снова по привычке совершает этот грех и отчаивается, но, однако, бежит и снова кается. Вот если Господь видит стремление человека к исправлению себя, вот это намерение Господь целует, говорит нам духовный опыт церкви. Господь и намерение целует. Вот если есть это покаяние, желание исправиться, то раз за разом, с каждой новой исповедью, может быть, даже через повторяющиеся грехи, но к человеку приходит опыт, как можно избавиться от грехов. Вот я все время так, может, несколько иронично говорю, ведь человек греховный, грешный, он находится в более преимущественном положении, потому что чем больше грешишь, тем ты начинаешь чувствовать склонность свою к греху. Прежде чем совершить грех, тебе рождается некое греховное чувство, греховная наклонность, склонение к греху. О, ты замечаешь, ух ты, это меня до добра не доведет. Пойду-ка я в другую сторону, вдруг по-другому буду мыслить, о другом буду желать, пойду в другую компанию. То есть человек, кто часто грешил, у него есть преимущество, он может заметить приближение греха и остановиться, не совершить его. Поэтому, если даже мы часто повторяем одни и те же грехи, это не катастрофа. Катастрофа, когда мы не желаем избавиться от них, не прилагаем никаких усилий к исправлению своих грехов. Вот еще один факт. Сам факт крещения человека не дает надежды на Царство Небесное. Да, дело-то не в факте. Тут, конечно, человек может сколько угодно креститься, человек может принять таинство церковное, но при этом остаться, жить по-прежнему, ничего не изменив в своей жизни. Ведь крещение есть только рождение духовное человека. Но вслед за рождением надо же дальше-то жить сообразно своей вере, вследствие которой ты принял святое крещение. Ну, если уж коли мы говорим о рождении, духовное рождение человека. Вот физически родился ребеночек, нужно соблюдать гигиену, нужно его поить, кормить, дышать очень важно ребенку. Точно так же душа человека нуждается в дыхании, молитвы дыхания души. Пища для души человека и Слово Божие, воплощенное Евангелие, воплощенное в твоей жизни, питает твою душу. Очищение от грехов, гигиена духовная. Вот только что мы говорили об исповеди. Очищает душу человек. Если человек не живет этой духовной жизнью, хоть бы он родился, условия это обязательные для спасения, но недостаточные. Помните школьный курс математики? Условия обязательные, но недостаточные, чтобы спасти свою душу. Поэтому не только нужно креститься. Это обязательно необходимо сделать для спасения души. Но и затем нужно жить сообразно своей вере с Богом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 14 главы Евангелия от Луки. Это Евангелие специально подобрано в ту неделю праутиц, которая предваряет уже грядущее Рождество Христово. «Сказал Господь, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо все уже уготовано. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар валов, иду испытать их, прошу, извини меня. Третий сказал: я женился, потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам, переулкам города и приведите сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено все, как ты приказал, есть еще место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Не раз мы говорили о том, что в Евангелии вот под образом брачного пира скрывается Царствие Небесное. Вот брачный пир, свадьба – это жизнь человека, одно из самых значительных событий. И вот Царство Небесное, оно подобно, да, вот такому брачному пиру. И вот это Царство Небесное открыто для всех. Господь зовет, приходите, прежде всего обращается к своим, к избранному народу, к тем, кто готов был принять Христа, должен приготовить был для него условия, должен был, сохранив чистоту веры, вот это знание о пророчествах, о пришествии в мир Христа, должен был принять его. А вот принял ли он? Ведь когда пришел Господь, кто пошел за ним? Простые люди, рыбаки, там, мытари, грешники, как часто обвиняли книжники фарисеев, что он с грешниками общается? Так а с кем еще общаться, как не с грешниками, которые имеют нужду в покаянии? И вот когда у человека есть желание прийти в Царство Небесное, какой бы он ни был, хромой, там, больной, там, нищий, убогий, он придет ко Христу. А есть те, кто не имеет нужды в покаянии. Вот это тяжелая ситуация. Да я потом, мне некогда, у меня свои заботы. Когда уж мне там спасать свою душу? Ходить в церковь, приходить к тебе домой, Господи, ведь церковь есть Дом Божий. Когда мы не приходим к своим родителям, нам же бывает совестно, правда? Давно не общались с друзьями, с родными, с близкими. А тут Бог зовет нас, приходите. Каждый Божий день происходит в храмах, в церкви, богослужения. А мы, другие заботы у нас находятся. Как бы ни получилось так, что будем лишены мы Царства Небесное в силу своей лености, небрежности, лени. Помоги нам, Господь, спасти свою душу, достичь Царства Небесного по итоге своей земной жизни. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.